Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Здравствуйте. В эфире по-прежнему остается Александр Бузгалин, директор Института экономики Московского финансового юридического университета. И мы с вами от темы революции переходим к теме экономики, как и было обещано, во всяком случае, тем, кто был с нами в эфире на протяжении последнего часа или хотя бы получаса. За это время пришло еще больше сообщений, которые продолжают дискуссию. Радиослушатели, видимо, еще не остыли от прежних дебатов. А у нас новая тема, очень интересная и очень важная. Насколько рынок является действительно двигателем прогресса и в каком смысле и какого прогресса? И нужен ли этот прогресс? Вот такой широкий спектр вопросов, имеющих очень практическое приложение, мы сегодня будем обсуждать с замечательным собеседником, одним из крупнейших ученых России, академиком Робертом Искандеровичем Нигматуллиным. Здравствуйте, Роберт Искандерович.
Добрый вечер.
Я очень рад, что вы согласились прийти в нашу студию. Так получилось, что академик Нигматуллин и ваш покорный слуга были среди организаторов и участников пленарных дискуссий Московского экономического форума, который проходил на базе Московского государственного университета 30 и 31 марта, буквально пару дней назад. И в рамках этого форума очень корректно, аккуратно, но все-таки настойчиво говорилось о необходимости изменить курс, скорректировать те общественные процессы, экономические процессы, которые сегодня протекают в России. Роберт Искандерович привел целый ряд очень важных аргументов, показывающих, почему чисто рыночная либеральная модель работает не в полной мере. Я вот сейчас пытаюсь очень корректно сформулировать, а академик Нигматуллин, если захочет, сформулирует так, как он хочет. Роберт Искандерович, все-таки, насколько свободный рынок действительно двигатель прогресса, и надо ли его как-то подкорректировать или нет?
Ну, во-первых, рынок должен быть свободный, если свободен ли он,
потому что... Замечательный вопрос, да.
На рынок, вроде рынок, на тот же Новочеремушкинский рынок, например, на который я иногда хожу, и вот в свое время жаловались, что одних пускают продавцов, а других не пускают. Тот же рынок. И вообще рыночная экономика, рыночное общество, еще так говорят, это вообще гипертрофированное значение рынок. Рынок – это то место, где продают. А основной элемент производства, и рынок может способствовать оптимизации производства, его росту, а рынок может, наоборот, препятствовать. Вот в наших условиях рынок такой, что он не способствует развитию производства и улучшению благосостояния нашего народа.
Роберт Искандерович, я на секунду вас перебью. Вы сформулировали очень важный тезис. Рынок может способствовать, а может и не способствовать развитию производства. И главным является развитие производства в данном случае, а не просто объем продаж, поскольку это неизвестно кто, неизвестно кому, неизвестно что продает, и не всегда это действительно прогресс. И в наших условиях, сказали вы, далеко не всегда рынок способствует развитию производства, а может быть и не способствует. Почему? И в чем здесь проблема? Как вы думаете?
Ну, во-первых, основным двигателем, главным, единственным даже двигателем, как Леонид Иванович Абалкин сказал, единственным двигателем экономики является покупательский спрос. А покупательский спрос – это те зарплаты, которые мы получаем, доходы, которые получает народ. В принципе, вот заложено, если хозяин, он нанимает рабочих, они производят товары, и если он заинтересован им сильно недоплачивать. В результате народ может купить настолько товаров, насколько он получил заработную плату. Вот примерно такая упрощенная схема, но она, в общем, правильная, она сейчас забывается. И вот если хозяин слишком много берет себе, так называемую прибавочную стоимость, то это, получается, это основная причина – кризис. Поэтому, во-первых, экономика должна быть сбалансированной. То есть количество товаров, которые производятся или может производиться, вот цены и зарплаты были так сбалансированы, чтобы их хватило выкупить все эти товары. Вот это вот первое, что должно быть сделано. Вот у нас это не так. У нас, и это во всем мире не так, у нас особенно сильно, но вот в частности сейчас все больше и больше поднимается вопрос. Стиглиц замечательную книжку выпустил. 1%. Что делать оставшимся 99, не самым богатым Томас Пикетти, Эрик Маскин, это все же вот Нобелевские лауреаты или выдающиеся люди. И уж нет пророка в своем отечестве, поэтому я вынужден ссылаться вот на эти труды. А вообще-то это очевидно.
Что да, вы правы вот, насчет да. «нет пророка в своем отечестве». Вы извините, что я вас еще раз перебью на одну минуту, потом постараюсь этого не делать. Но дело в том, что действительно, когда мы цитируем своих собственных ученых, своих профессоров, академиков или молодых исследователей, нам говорят, ну вот, вы тут придумали что-то доморощенное и так далее. Когда книга издана миллионными тиражами на всех языках мира, ну, вроде как уже можно успокоиться. Хотя часто они повторяют то, о чем в России да. говорилось еще задолго до этого. Да, давайте вернемся к этому вопросу. Так что же говорят эти нобелевские лауреаты?
Так вот, общество так построено, и последние годы, и в Америке в то же время беда, там тоже нету роста, фактически нету роста экономики. Если есть, то он очень маленький, это не имеет никакого значения. Вот этот вот 1% богатейший слишком много берет себе, и в результате спрос падает, и люди не могут выкупить те товары, которые могут произвести или даже производятся. Товары могут быть на складах. У нас же тоже все есть, приходи в магазин, все бери. Но,
можно но денежки, цены кусаются, да.
и зарплата маленькая.
Зарплата,
вот эта несбалансированность, вот основной, главный недостаток нашей экономики, а он присутствует и в других, и в частности в Соединенных Штатах. За последние годы вот этот вот управляющий, богатейший процент, а на самом деле даже 0,5%, 0,1%, она берет себе гигантскую долю вот всех, что в деньгах производится, и пускает их не на производство, не на инвестиции, а миф такой существует. Вот богатые будут, у них будет много денег, зато они будут инвестировать, а не проедать мы будем. Так на самом деле они еще и не инвестируют. Они вкладывают в различные пузыри финансовые, так называемые, и работают на то, чтобы тот завод, который стоит миллиард долларов, чтобы он назывался за 2 миллиарда, а на самом деле в нем ничего не изменилось. Да. Вот психологическое такое давление. Вот это вот беда нашей экономики. Нашей особенно. Нет инвестиций. Мы же везде говорим, нет инвестиций. А для того, чтобы были инвестиции, тот, кто инвестирует, а главный инвестор в этом смысле, это является народ. А банк только способствует ускорению. Не надо копить на строительство завода, а можно взять кредит, построить завод, но если уж банк кредитует его, то он должен понимать, что он обратно получит с прибылью. Так вот сейчас никто не кредитует, потому что прибыли не будет.
Вы подчеркнули несколько очень важных вещей. Ну, прежде всего, я напомню радиослушателям, существует миф, о котором только что говорил академик Нигматуллин. Если деньги сконцентрируются в руках богатых, давайте говорить просто, миллионеров и миллиардеров, то они будут вкладывать в развитие производства, инвестировать, а если у людей, то они будут проедать. Ну, начнем с богатых. Прежде всего, сегодня они инвестируют не в производство, а в посредничество. Это процесс финансиализации, которым пишется и в России, и за рубежом уже на протяжении 20 лет. Деньги в основном вкладываются в то, чтобы из денег делать деньги. Кстати, тут еще одно из сообщений к нам пришло, что рынок – это когда товар обменивается на деньги, чтобы снова обменяться на товар, и есть производство. У нас деньги меняют на деньги, чтобы получить больше денег. Очень справедливое замечание нашего радиослушателя. Так вот, первый миф. Второй миф, связанный с так называемыми полезными эффектами от концентрации денег в руках богатых. Это то, что они создают платежеспособный спрос на часы стоимостью в миллион долларов, автомобиль стоимостью, я не знаю, во сколько миллионов долларов и так далее. Объем производства, рабочие места и инновации для этого минимальны. А вот противоположный миф, уже третий в нашем, так сказать, сегодняшнем разговоре, миф о том, что люди все проедают, это на самом деле абсолютный миф, потому что для того, чтобы проесть, они должны купить. А для того, чтобы они купили, это надо произвести. То есть, придя с зарплаты или пенсии, или пособием, или студенческой стипендии на рынок, люди говорят, друзья, дайте нам товары. Дайте нам квартиры, дайте нам общественный транспорт, дайте нам оборудование в университетах. И вот тогда появляется мощный стимул для роста производства. Роберт Искандерович, время бежит. Давайте мы вернемся к проблеме о том, как можно это корректировать. Вот как менять распределение богатства между теми, кто наверху и вот этим одним или даже менее процентом. И большинством граждан России, как можно включать, может быть, государственное регулирование в решение проблем, о которых мы только что говорили?
Ну да, поэтому еще одним механизмом, экономическим механизмом должно быть государство. Вот наше государство допустило такое, что половина трудящихся у нас получает 20 тысяч рублей в месяц. Менее, не более. Вот такому народу рост экономики не нужен, потому что если я увеличу производство жилья там и так далее, он все равно это не выкупит. Поэтому государство должно регулировать. Регулирует это соответствующими налогами, пошлинами. То есть, если ты... Вот в настоящее время актуальным является налог на сверхбогатство. Вот пусть 99% нашего населения платят по плоской шкале налогов. Это сейчас сложно все поменять. А вот процент, который... Эти люди все известны.
Да, кстати... Да,
не надо их искать. Вот он пусть сначала не 13% хотя бы, а 25% вот с этого избытка заплатит сначала. Хотя в Америке богатый верхний средний класс платит до 40-50%.
Ну, в Америке кстати, 40, тоже... в Европе 50, да. В Америке кстати, чуть меньше 40, в Европе 50 или чуть больше.
Люди, мои коллеги в Германии вот такие плачут 50%. Это неправильно. Это мы же средний класс все равно являемся покупателями. Мы живем на заработную плату. Особых накоплений у нас каких-то нету. Поэтому, конечно, налог на средний класс и бедный класс тем более должен быть уменьшен, и он должен переложен вот на эти аномальные доходы, которые ничем не могут быть оправданы. И они как раз выводятся из экономического спроса, покупательского спроса, который бы способствовал развитию нашей экономики, благосостоянию нашего народа. Это не только проблема справедливости, а это проблема, рациональная проблема. Если мы хотим улучшить жизнь народа, то мы должны вот это обязательно сделать. Вот это никак не могут понять правящий класс. Вообще, даже в мире, вот вы говорили о вот мировых войнах, почему происходят мировые войны, почему разрушительные миграционные процессы, гигантские перепады, когда создаются гигантские перепады между странами, внутри страны, это неизбежно приводит вот эти плотины, которые мы возводим, они будут смыты, и вот это происходит, вот такие разрушительные революции. Поэтому нам нужно, конечно, сделать революцию, эволюцию достаточно медленную, мудрую, но ее нужно произвести, иначе эта система неустойчива.
Роберт Скандерович, мы сейчас говорили об очень важном тезисе, который я адресую нашим радиослушателям. Давайте мы вернемся еще раз к его обсуждению после небольшого перерыва. После 18.35 мы будем ждать ваши звонки и думать о том, что только что предложил академик Нигматуллин для нашей страны. Напомню, речь идет о том, что те, кто сегодня живет на 10-20 тысяч рублей, а таких половина получающих заработную плату в России, безусловно, не должны платить высокие налоги или не должны платить подоходный налог вообще. Те, кто получает там 20, я не знаю, 100 тысяч рублей, то, что называется средним классом или, сказать, протосредним классом, могут платить обычные налоги, как и сейчас, 13-15-20%, и лишь для высшего слоя мы можем говорить о высоких налогах. Я подчеркну, что практически во всех странах мира, за исключением 12, в том числе России, вот этот богатейший процент, а то и меньше процента, платят от 35 до 55%, иногда даже 75%, как во Франции было.
Ну вот в качестве ориентира, Александр Владимирович, вот я так вот прикидывал, ну давайте с тех людей, которые получают в год 30-50 миллионов, выше, 30 или 50, это можно прикинуть, вот с них повысим...
30-50 миллионов чего, Роберт Аскандерович?
Рублей, конечно, рублей. Ну, что эти... Вот тех, кто получает в год, допустим, ну 50 миллионов рублей и выше...
Слушайте, вот а как же они будут жить на 25 миллионов? Да вы что? Ну, как можно прожить на 25 миллионов рублей целый год?
Я не знаю, как их растратить.
Вы просто...
Я академик, не бедный человек, но себе как растратить 20-30 миллионов каждый год, я не представляю. Это, конечно...
Я, честно говоря, тоже даже близко не представляю и десятую часть, наверное, этой суммы, но неважно. Значит, вот это очень серьезный вопрос, коллеги. И еще один момент. Обычно говорят, что если мы введем прогрессивный подоходный налог, то в этом случае у нас пропадут стимулы к предпринимательству, и талантливые люди перестанут работать, а все достанется бездельникам. Как вам эта идея?
Ну, во-первых, это не так, конечно. Стимул все равно останется. Я же говорю сейчас только о супер-супер больших доходах, а все, что меньше там 20-30 миллионов в год...
Академиков это не затронет, инженеров это не затронет.
Давайте начнем с этого.
Научных сотрудников и педагогов это не затронет.
Почти, можно сказать, почти никого не затронет. Это затронет 0,5% или процент богатейших. Вот с этого надо начать, и это есть серьезный будет дельта в инвестиции. Потому что получат его профессора, учителя... И, ну, все, что мы называем средний, протосредний, как вы сказали, бедный. И они больше будут покупать. Тем самым они, покупая, они должны инвестировать. Потому что в цене должна быть инвестиционная компонента. Вот это обязательно, так сказать, то, что входит в амортизацию основного капитала. Тогда покупатель будет инвестировать. Тогда будет действительно главным инвестором будет народ, получающий сбалансированную заработную плату.
Это очень важный тезис. Я подчеркну, речь идет не о том, чтобы, еще раз, да,
да.
Креативный класс лишить стимулов к труду. Да. Вот нас все время прикают, вы креативный класс лишите стимулов к труду. Извините, но креативный класс – это кто? Врачи, учителя, да, инженеры, да. конструкторы, ученые. Кто из них получает десятки миллионов рублей в год, да? Или многие сотни тысяч рублей в месяц?
Самая высшая награда ученому – это несколько человек в году со всего мира, Нобелевская премия. Это $1 000 000 на 3-4 человек.
Ну вот да, это вот, за вот всю жизнь.
Посмотрите,
да.
вот как деформирован так называемый рыночный мир. Он сдеформировал, ценности полностью сдеформированы. И это просто так не пройдет. Это просто опять может кончиться хаосом, который был у нас время от времени в 20 веке.
Роберт Эскандерович, время бежит, поэтому давайте, может быть, посмотрим на другую сторону этой медали, на необходимость стимулирования производства. Вы сказали о увеличении платежеспособного спроса населения за счет изменения политики доходов и распределения. И это действительно очень важно. Какие-то еще механизмы есть у нас для того, чтобы повернуть производство в сторону инноваций, для того, чтобы его сделать ориентированным на современные технологии, на интеграцию с наукой и образованием? Ведь это важнейшие проблемы.
Ну, конечно, это раз будет спрос, то значит мы сможем обеспечивать работу и сбалансированную работу и научно-исследовательских институтов, и соответствующих проектных институтов, и различных организаций, которые будут строить заводы. Вот только в этом случае и возможно развитие экономики и создание инвестиционного климата. Вот мы говорим инвестиционный климат, сколько уже лет 30 мы сейчас говорим, инвестиции, инвестиции, инвестиции. И продвижения у нас в этом нету. Поэтому вот это главное. Дальше включится и творчество народа, и творчество наших ученых, специалистов. И государство станет более благородным. Вообще благородство и справедливость – это один из мощнейших источников развития не только экономики и всего общества, но и экономики тоже. Вот это тоже нужно иметь в виду.
Это очень важный аспект. Вообще мы как-то забыли тему, которая была поднята еще Адамом Смитом, о том, что рынок с его невидимой рукой не работает, если нет нравственного закона. А вот про невидимую руку все повторяют, а про нравственный закон что-то забыли. Я не хочу морализировать, но без вот этих этических норм даже свободный или квазисвободный рынок не работает, не говоря уже об общественной экономике, где существуют социальные механизмы и ее регулирование. Прежде чем мы пойдем дальше, я хотел бы прочитать несколько сообщений. Инженеры и конструкторы России не нужны, пишет некто Жорж. У нас тут ники, к сожалению, люди не подписываются. А без спроса никак, спрашивает некто еще. Санфокхис. Сон, чего-то в таком духе. Значит, мы в тупике. Вот такая грустная история. Ну и еще одна очень такая злая смс-ка. Вы знаете, складывается такое впечатление, что наш рынок – это средство для особ приближенных брать себе в собственность все, что плохо лежит, и, конечно, обогащаться, распродавая закрома Родины. Вопросительный знак. Вот как бы вы прокомментировали это сообщение?
Ну, много справедливого в этом. Это действительно, это так. То есть наш рынок соответствует вот тем порядкам, которые установлены правящим классом, в том числе правящим не только классом, который представлен в правительстве, но и правящим классом, который владеет вот всей этой собственностью, всеми этими бумагами, всеми этими механизмами, которые крутят вот наш рынок. Поэтому, конечно, нужно его это исправлять. Нужно. Без этого у нас не будет никакого спроса, не будет развития производства, не будет производства товаров и не будет улучшения благосостояния нашего народа. И государство будет в тяжелом положении, потому что слабая экономика, слабая армия, слабое оружие – это чревато.
У нас постоянно в эфире и в дискуссии Анна задает очень интересные вопросы, злые, провокационные, ну, не злые, провокационные, извините, Анна. Что плохого в хорошей машине, пишет она, о хороших часах, в хорошей одежде и т.п. Академик РАН получает 100 тысяч рублей в месяц, в скобочках. Вот, Анна, я вам прежде всего адресую вопрос. Вы о хорошей машине, хороших часах или о машине за 2 миллиона долларов и часах за 3 миллиона долларов? По-моему, есть некоторая разница между хорошими часами и часами, которые стоят в 1000 раз больше, чем хорошие часы. Так что, Анна, если можно...
Против, вы... Пожалуйста, да. Богатые же останутся богатыми. Вот это не значит, что давай разорим богатых и разделим всем поровну. Это
Роберт Эскандерович, понимаете, если даже. Вы отнимаете у человека 50, то есть 25 миллионов рублей, то ему остается всего 25 миллионов рублей на год, и жить на эти деньги невозможно. Вот, видимо, в этом проблема.
Ну, я даже помягче говорю. Если человек имеет, там, допустим, 30 миллионов, ну, пусть он заплатит в качестве налогов, ну, там, миллионов 10 там, или 5.
Нет, я вот думаю, что с он должен был заплатить начнем. Хотя бы половину.
Причем это нужно Хорошо. Делать по договоренности. Я даже предлагаю, знаете, тех, кто много заплатил налоги, учредить соответствующую медаль. И дали даже памятник поставить, потому что он тем самым способствовал. Он заработал и дал это государству, в распоряжение государства, а государство это распорядилось так, чтобы у нас развивалось общество. В общем, само в зарабатывании денег и в богатствах таких, в общем, ничего такого плохого нету. Но только богато, если ты заработал, ты несешь ответственность перед своим отечеством, да и перед всем миром, ты вообще несешь ответственность.
Да, ну вот сообщение про медаль, правильно, сообщение от некоего Рок под мостом. Это, видимо, очередной ник. И продолжение. Кажется, пока слушаем вас, а не берем революцию в свои руки, так и будем сидеть в... Ну, дальше я поставлю многоточие. Давайте мы про революцию оставим тему на следующий эфир. Я напоминаю, что сейчас мы говорим о бифах об экономике. У нас в гостях Роберт Искандарович Нигматуллин, академик Российской академии наук и один из пленарных докладчиков на Московском экономическом форуме. Я напомню, 27 марта в Санкт-Петербурге прошел Санкт-Петербургский экономический конгресс, 30-31 марта в Москве Московский экономический форум, и там Роберт Искандерович выступал с пленарными докладами, модерировал одну из основных дискуссий, и звучали вот эти темы, но звучала еще одна тема, тема о активной экономической промышленной политике и о стратегическом планировании, о том, что государство может задавать целевые ориентиры для бизнеса и частного, и государственного, о том, что государство может создавать в одних сферах налоги высокие для бизнеса, в других сферах низкие, для предпринимателей, скажем, в высоких технологичных отраслях давать дешевые кредиты, в других не давать. Вы поддерживаете эту идею, Роберт Искандерович, или это будет мешать рынку?
Нет, я, в принципе, поддерживаю. Экономическую роль государства, она должна быть существенно увеличена, но она может увеличена только в том случае, если у государства будет больше денег. Вот у нас государство ежегодно берет в свое распоряжение примерно 30% ВВП, а европейские 50%. И государство должно поддерживать это не только непосредственными инвестициями в строительство или иное, или это тоже должно быть, но хотя бы должно поддерживать нормально наше здравоохранение, образование, науку и культуру. И самое главное здесь – здравоохранение и образование. Без хорошего образования, без высокого уровня специалистов тоже ничего не сделаешь. Ведь у нас сейчас, все же признают, упал уровень образования, упал уровень здравоохранения, упала активная деятельность научных учреждений. Вот именно через это государство должно поддерживать.
Ну вот нас упрекают в том, что я не все СМС-сообщения читаю. Я читаю действительно только треть СМС-сообщений, в том числе очень злых и критических. Вот одно из таких очень критических сообщений. Все на американцев ориентируйтесь, в России все нормально. Что ж вы все критикуете? Нормально все, угомонитесь наконец-то. Ну и много еще в таком же духе примерно о том, что мы все либералы, и почему-то, да еще нас с вами обвинили в том, что мы проповедуем идеи Чубайса, потому что хотим реформы.
Вот не совсем ненормально. Смертность. Вот давайте смертность посмотрим. У нас смертность была в 90-м году такая же, как в Европе, примерно такая же была. Это примерно 10 человек на 1000. А потом она подскочила, вот в результате реально, до 16-30. Если нет медицины, 18 смертность будет. Вот давайте ликвидируем. Она 18, а она у нас подскочила до 16-3. После 2000 года Путин, президент, инициировал финансирование здравоохранения, а это из госбюджета, и у нас смертность упала где-то до 13. Но она 13... И вот за эти годы,
за эти годы во всем мире, даже в Китае она сократилась радикально, верно. А у нас перестала
Европа
быстро расти.
Европа сократила до 9, а у нас она 13, а была 10. Вот вам, пожалуйста, плата за это. И мы в результате, я посчитал, потеряли с 90 по 15 год ровно 13 миллионов человек раньше умерли. 13 миллионов. 8 миллионов с 90 по 2000, и с 2000 5 миллионов. То есть это гигантские цифры, понимаете? Вот за все это, мы, вот за
это
слабое
вот
государство,
за даже меньше живем. Экономику.
А хотя жили больше при советской власти.
Роберт Искандарович, к сожалению, первая часть нашего эфира заканчивается. Я напоминаю, академик Нигматуллин сегодня у нас в эфире. Мы говорим о том, что неладно в российской экономике, как могут быть решены эти проблемы. И это не критиканство, это борьба за альтернативу. И закончу перед перерывом сообщением 916-637-24-13. Спасибо вам за смелость и 3 восклицательных знака. Ну и вам спасибо за такие слова.
Мифы об экономике.
Здравствуйте, мы продолжаем наш эфир. Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, сейчас у микрофона. И в нашей студии, напомню, академик Роберт Искандерович Нигматуллин, один из участников Санкт-Петербургского экономического конгресса и Московского экономического форума. Более того, докладчик на пленарных заседаниях на обоих конгрессах, один из тех, кто задает линию поиска альтернатив в нашей сегодняшней экономике. Начну с нескольких таких критичных сообщений, чтобы нас не упрекали в необъективности. Вы все критикуете, Путина критикуете и на Европу ориентируетесь. Езжайте в свою Европу и баламутьте там, но вы туда не едете, не нужны. Ну, вот такое не слишком приятное сообщение, Роберт Искандерович. Скажите, мы нужны в Европе, как вы думаете?
Ну, я очень часто бываю в Европе, меня приглашают на различные конференции.
Да, я хочу сказать, что я думаю, если бы Роберт Искандарович захотел уехать в Европу, он бы там получал, наверное, намного больше, чем здесь. Да и ваш покорный слуга, пожалуйста, в любой момент визит профессор Пекинского университета, Кембриджского университета. Мы туда не едем не потому, что не берут, а потому что не хотим, а критикуем, потому что мы хотим, чтобы в нашей стране по-настоящему было развитие, не смертность и не стагнация. Да?
Совершенно верно, да. Но вот... И всегда должны быть, всегда, в каком бы состоянии ни находилась страна, общество, мир, всегда нужны критические замечания, чтобы мир стал лучше.
Да, вот очень хорошее сообщение, да, я думаю, вы поддержите. Россия до сих пор живет за счет минерального сырья, открытого и разведанного советскими геологами. Сегодня день геолога, с праздником, со слезами на глазах, так как плоды наших трудов захвачены кучкой негодяев. Ну вот, наверное, мы поддержим это поздравление, да, Роберт Искандерович?
Да, спасибо. Я хотя и не геолог являюсь, но я с ними тесно сотрудничаю, потому что в моем институте океанологии
директор... Да, Роберт Искандерович, директор института океанологии.
Сейчас
да.
Уже научный руководитель. У меня примерно четверть занимается геологией океана.
И спасибо. Я хотел бы воспользоваться просто возможностью поздравить профессора Биски, геолога с большой буквы, с которым я лично очень хорошо знаком, этим горжусь. Он был недавно еще заведующим кафедрой в Санкт-Петербургском университете, сейчас передал молодому техническую работу, а сам продолжает ходить по Тяньшаням 80 лет почти. Вы представляете, как здорово?
Сказать, все, мы не считаем, что все наши ресурсы находятся в руках кучки негодяев. Мы об этом не говорим. Мы говорим, нужно сделать так порядок, чтобы те, кто управляет и получает основные доходы вот с этого нашего сырья, общенародного достояния, чтобы они оптимально делились с обществом, со страной, и чтобы они делились таким образом, чтобы у нас развивалась экономика, и чтобы все люди жили лучше. Вот только с этого. И нет такого у нас пафоса, что все, кто владеет собственностью в России, все являются кучкой негодяев. Это деструктивно.
Так да, ну и еще буквально одна минута на сообщение. К вашему форуму власть прислушивается, только честно, спрашивают нас радиослушатели. Ну, наверное, они нас слышат, но не прислушиваются. Вот я бы так сказал, а вы как, Роберт
Искандарович? Я тоже так думаю. В средствах массовой информации, на телевидении, к сожалению, о нашем форуме ничего не говорится. А вот о форумах Санкт-Петербургском, на котором взнос, чтобы там участвовать только 200 тысяч рублей, вот о нем как раз много говорят.
Да, и о том,
где... А именно в нашем форуме ученые принимают активное
участие. Да, кстати,
участие.
Очень много и представителей бизнеса из реального сектора, и ученые Академии наук и университетов, и молодежь, и очень много общественных организаций было представлено, кстати, на форуме. Давайте мы начнем принимать звонки, а то радиослушатели, по-моему, меня потом поколотят за то, что мы не даем им слова. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хочу сказать вот что. Ну, во-первых, я, конечно, согласен со всем тем, что говорит Роберт Искандерович в плане того, что как нужно, что нужно. Вернее, что нужно. А вот как это сделать, это отдельный вопрос. Дело в том, что, с моей точки зрения, та система, которая у нас создана, социально-экономическая, где во главе всего, значит, власть олигархов, приближенных к руководству страны, она так устроена, что она не допустит радикальных изменений, необходимых, чтобы вот достичь того, о чем сказано.
Спасибо. Спасибо за ваш вопрос, за ваши соображения. Роберт Искандерович, как вы прореагируете? Вот возможно все-таки реформирование или нет? И при каких условиях?
Я считаю, что возможно. Мы имеем право голоса, мы голосуем за разные партии. Вот при голосованиях, чтобы не 50% ходило на выборах, а 100%. Вот те, кто 100% не ходит, они могут существенно изменить соотношение во власти. И наша задача профессоров, Александр Владимирович профессор, вот я профессор, заключается в том, чтобы убедить народ разобраться в этих проблемах и, разобравшись, правильнее голосовать. Мы никого не призываем на баррикады, баррикады не дай бог. А вот именно голосованием мы можем сделать изменение нашего курса. А так, без этого, мы получаем ту власть, которую заслужили. А для того, чтобы заслужить большего, нужно разобраться, всем разобраться. Нужны профессора, чтобы как следует разобрались. Все разных наук профессора. Народ, инженеры, учителя, врачи. И они могут, у нас в наших условиях есть возможность, если ты разобрался, правильнее сориентировать и тех людей, которые нужно, чтобы они провели соответствующие реформы.
Я с вами абсолютно согласен в том, что разговор о том, как можно изменять экономику, важен. Нас очень часто упрекают. Вот вы тут сидите и говорите. Ну, приведу один маленький пример. Однажды моя коллега, прогуливаясь по набережной Севастополя, начала разговор с тремя здоровыми мужиками о том, что не все ладно в датском королевстве. Они сказали, да вообще все безобразно, но вот вы тут интеллигенция только все балаболите. Говорит, надо за автоматы браться. Она в шутку говорит, вы знаете, мужики, говорит, у меня тут рядом есть место, там автоматы лежат, пойдемте со мной. Вы бы видели, как они драпанули от нее через всю улицу. Дорогие радиослушатели, когда вы говорите, не надо говорить, надо делать, напишите, что вы предлагаете делать. Я обещаю прочитать это СМС-сообщение, или если вы будете в эфире, то скажите об этом прямо в эфире, назовите свою фамилию, имя, отчество и скажите, что вы предлагаете делать, да?
А вот еще я хотел бы добавить, вот не нужно думать, все, что мы сейчас с Александром Владимировичем говорим, разделяет большинство. Даже профессура Московского университета не разобралась, и мы являемся в этом смысле меньшинством. И самое главное меньшинством, нету никакой надежды, все какие-то пессимисты, ничего нельзя исправить. Можно исправить, уверяю вас, можно исправить. У нас колоссальные резервы. В частности, я обращаюсь к 50% тех, кто не ходит на выборы. Да. Разберитесь, и вы имеете все возможности изменить порядок в стране, сделать его правильным и справедливым, и способствующим росту благосостояния и интеллектуального уровня нашего народа.
И, уважаемые радиослушатели, я не провоцирую вас на неосторожные высказывания, я провоцирую вас на то, чтобы вы высказали четко сформулированную свою позицию, в которой вы уверены. И эти встречи, эти разговоры, то, что делаю я в эфире, это попытка разобраться, рассказать вам, как обстоит дело, высказать свои взгляды как эксперта по проблемам, которые волнуют всех. В радиоэфирах звучат разные позиции, с телевидения звучат в основном не наши позиции. Поэтому сравнивайте, формулируйте свои взгляды, формулируйте аргументы. Когда вы нас критикуете, формулируйте аргументы, с которыми вы хотите нас, покритиковать, да, опровергнуть. Давайте вести разговор, и у нас все получится. Еще один звонок, я попрошу нашего звукорежиссера принять. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня не будет вопросов, нет, я согласен с вами, с вашим гостем. В принципе, да. Все правильно, четко доносите до радиослушателей. У меня, скажем так, реплика по отношению к тем, которые пишут вам смски, типа, не возбуждайте народ, хватит критиковать, все хорошо. Даже была смска, которая написала, что все отлично, все хорошо. Вот я к такому товарищу хочу обратиться. Товарищ, вот когда все вот шарахнет тебя по башке, вот вся эта экономическая ситуация, если она взорвется, не дай бог. Вот мне интересно будет посмотреть на твое лицо, когда все это произойдет. Что ты потом скажешь?
Спасибо за ваше сообщение. Я прочитаю еще несколько коротких сообщений. Если бы мы знали, то смогли бы. Не знаем. Выборы не помогают. Голосовали не раз. А ВОС и ныне дальше многоточие. Не могу понять, при СССР было лучше, чем сейчас, или хуже. Сергей, 25 лет. Дорогой Сергей, я обещаю вам эфир про СССР, но сегодня мы про это говорить не будем. У нас почти всегда, о чем бы мы ни говорили, все сходится к Советскому Союзу. Ну и еще одно очень интересное сообщение такое. Я не уверен, согласится с ним Роберт Искандерович или нет. А мне кажется, проблема серьезнее. У российского народа атрофировано чувство самосохранения, желание борьбы за себя. Мы стали смиренные фаталисты, непротивление злу насилием. Чуем гибельным восторгом, пропадаем, пропадаем. Ну, Ник Скиф. Как вам этот пессимистический взгляд? Или вот прав радиослушатель, который сказал, что надо все-таки думать, делать и действовать?
Я бы все-таки на конструктивной ситуации. Давайте думать, чтобы думали учителя, думали врачи, думали инженеры, ученые, профессора. Думайте, думайте и не теряйте веру в свое отечество. Один из грехов – грех уныния, грех неверия.
Вот. В том числе в свои силы.
Да, да, в свое отечество, в свой народ. Ведь всегда народ чего-то недопонимает. Но вот наша роль, роль интеллигенции – его приподнять, улучшить понимание, читать лучше лекции, учить своих детей. И все будет исправлено, будет... Будет прогресс. Я верю в свое отечество. Верю.
Ну, я чуть-чуть поспорил с Робертом Искандеровичем, но чуть позже. Давайте сейчас мы продолжим ваши звонки и наш диалог, а в конце я попрошу в течение 5 минут академика Нигматуллина предложить все-таки свое видение ситуации и ее решение. Хорошо? Такое вот короткое, 5-минутное, с которым радиослушатели потом будут, надеюсь, соглашаться или спорить. Вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Да-да, вы в эфире.
Огромное спасибо вам и академику. Вы говорите совершенно правильно, я с вами полностью согласна. Вы знаете, возмущение в чем? Что такая богатая страна, даже вот сейчас 752 этих мировых банка наши деньги распределяли. И так живет дерьмовый народ. Сколько же это может продолжаться? Воруют, воруют и никак не разворуют. А народу ничего не достается.
Спасибо за ваш крик души. Налога. Но, извините, значит, я думаю, что вы поддержите вот идею прогрессивного налога, раз вы с нами согласились. У нас просто остается совсем немного времени до конца эфира. Еще два сообщения. Владимир Оборотов, или, наверное, так надо прочитать фамилию. Это мы, огромное число негодяев, позволили жалкой кучке захватить все в этой стране и одобрительно мычим, оказавшись в стойле. Мы по сравнению с западным обществом ничтожество. Не думаю так. Сейчас Роберт Искандерович тоже прокомментирует. А еще одно сообщение, мне кажется, тоже важным. Одно дело много работать, помогать людям и ездить на дорогой машине, другое – получать сверхприбыль и пить кровь из своих работников. Роберт Искандерович, вот согласны со вторым сообщением?
Ну да, конечно. Я не против того, чтобы какие-то успешные люди, которые разбогатели, ездили на хороших автомобилях, это тоже двигатель прогресса. Сейчас он считается суперавтомобилем, потом эти уровень перейдет в средний класс и так далее. Не в этом дело. Мы не против, никого не против. Не надо никого обижать за то, что человек заработал деньги законно, если он законно. Но только если ты получил огромные богатства в свои руки, то ты должен поддерживать общество, тебе дали такие возможности. А поддерживать так, чтобы у нас экономика росла. Ведь Генри Форд добился того, чтобы зарплата на его, на заводах рабочей Америки получали такую, чтобы могли покупать автомобили. На этом он разбогател. Это, вообще-то говоря, в интересах всех. Конечно, не в интересах тех, кто, ну, всякими такими не очень хорошими способами богатеет. А богатеет за счет роста производства, за счет оптимизации его, за счет своих изобретений, за счет внедрения новых методов, типа конвейерных методов, увеличения производительности труда. Пусть богатеют.
Ну вот Роберт Искандерович в данном случае выступает как настоящий социал-демократ, профессор Бузгалин, человек более радикальных и левых взглядов, но сегодня в эфире у нас прежде всего Нигматуллин, поэтому я свои комментарии оставлю на потом. Еще один звонок, и мы будем переходить, наверное, к заключительным репликам. Вы в эфире, здравствуйте.
Да, здрасте. Юрий, Москва. Вопрос такой. Вот в первой половине говорили то, что все, вот, все эти ситуации с экономикой, со всем, с рынком, все это просто и видно, да, вот так на пальцах раскладывали. И раз и вы еще говорили, что это по всему миру, где-то лучше, где-то хуже, как, да. Но раз это все так просто и понятно, почему же до сих пор вся наша планетка, так сказать, не может эти все вопросы решить? Вы говорите голосование, ну так ходим же, голосуем поколение с поколения. Неужели одни и те же вопросы не могут решаться? Это, вот, мне к чего, так еще ремарочка, кажется, то, что это дело не в политике воли, а выгодно сейчас тем, кто финансовые держит нитки и все это все такое. Мне кажется, без толку все это голосование, пока им выгодно будет.
Спасибо. Ну, я вот отчасти с вами соглашусь, а Роберт Искандерович со мной поспорит. Действительно, проблема не так просто решается, и выборами можно манипулировать через средства массовой информации и населению, вдалбливать через не только СМИ, но и реальную жизнь, я бы сказал, что если ты не бегаешь за самой дорогой шмоткой, ты не человек. И действительно, экономика политической власти сегодня принадлежит высшей бюрократии и собственникам крупнейших состояний, прежде всего финансовых, а в России еще и сырьевых. Но это другой вопрос, это вопрос темы революции. Давайте ее отложим на неделю, хорошо? А Роберта Искандеровича я попрошу вот в течение 5 минут буквально суммировать. Все-таки, что бы вы хотели, чтобы люди поняли, какая есть альтернатива для решения экономических проблем, и о чем они говорили бы, наверное, говорили со своими детьми и родителями, со своими соседями и в социальных сетях?
Ну, что бы я в первую очередь, первое мероприятие, я человек-инженер, так сказать, по складу своему, и вот я инженерным образом, если бы я имел возможность как-то это управлять, вот этой системой, в первую очередь, что бы я сделал? Я бы сделал, увеличил налог на сверхбогатство и сверхбольшую собственность. Тем самым государство получило бы дополнительные деньги. Вы знаете, сколько получает Российская Академия Наук доля от ВВП?
Копейки, я вот боюсь...
Десятая доля процента.
Да, я вот хотел сказать,
давайте,
но побоялся соврать.
Давайте сделаем 0,2%. Вот я эти деньги соберу. А что с культурой? А что с нашим образованием, здравоохранением? Мы на здравоохранение тратим 10... На социальные расходы образования, развитие человека, образование, здравоохранение, наука, культура 10%. Европейские страны 20-25%. Вот эти сферы нас не тянут сейчас. Наука нас не тянет, потому что она только мы смотрим, как бы выжить, как бы выжить. Вот такая у нас проблема сейчас. Здравоохранение, ну, вы сами знаете, в каком состоянии у нас здравоохранение. А мы хотим жить дольше, меньше болеть, чтобы нас лучше лечили. А для этого нужен был, чтобы соответствующий врач с молодости старался улучшить свою квалификацию, работал тяжело, и по ночам работал, экзамены хорошо как следует сдавал. А когда вот так вот профессор получает 30 тысяч рублей, а потом он говорит, ты мало пишешь статей, или ты еще старик, уходи, ну, тогда и вы будете, молодежь, смотреть, а зачем я пойду туда, давайте я какими-то окольными путями буду к лучшей жизни стремиться. То есть мы тем самым не совершенствуем наше общество. Для того, чтобы его совершенствовать, наше общество, нужно соответствующие поощрения, экономические стимулы должны быть, которые сопровождают человека с детства. С детства они сопровождают. Он должен ориентироваться. Цены, издержки, зарплаты. Это все должно быть сбалансировано. Вот тогда и общество будет оптимально развиваться. Теперь, а сейчас мы имеем ту власть и тот порядок, который мы заслуживаем. Я еще раз повторяю. 50% нашего народа не ходит голосовать. Вот 50% придите, и вы можете существенно изменить нашу Государственную Думу. А это изменит и правительство. И это будет давление на нашего президента. Это, я никого не призываю сейчас никого свергать. Мы имеем то, что заслужили. Давайте заслуживать лучшего. Просто так с неба ничего не скатится нам. Просто так богач не будет разбрасывать нам, раздавать деньги. И так не должно быть. Никто ничего не должен разбрасывать. Поэтому давайте совершенствоваться, как следует учиться, разбираться во всем этом деле. И к важнейшим событиям, которые у нас происходят в политической жизни, а это выборы, мы единственные, как можем повлиять. Готовиться нужно, разбираться нужно и соответствующим образом голосовать. Поэтому не надо ругать там, то-то-то-то, ругаться. Посмотрите на себя, на свою страну, на свое общество, на свой слой. Профессора, посмотрите на себя. Учителя,
да, и учителя, и врачи,
и врачи.
И, кстати, рабочий класс, который далеко не всегда делает что-то, кроме того, что матерится, а тогда, когда делает, например, на том же Форде вполне организованно и легально провели забастовки в Ленинградской области, в результате зарплата самая высокая по региону, и производительность труда на этом Форде намного выше, чем на других предприятиях.
Вот, пожалуйста.
Самое смешное, что в результате забастовки выиграл бизнес, а не только рабочие, Это еще один из очень важных фактов. Я позволю себе тоже несколько выводов, а потом Роберт Искандерович в течение одной минуты меня либо опровергнет, либо поддержит. Но вывод номер один. Как минимум нужны реформы. Я подчеркну, с моей точки зрения, как минимум. Эти реформы касаются не только перераспределения дохода, но перераспределение дохода даст много важных вещей. Во-первых, увеличит платежеспособный спрос большинства населения. Об этом говорил академик Нигматуллин в первой части нашей передачи очень подробно. Во-вторых, даст чувство человеку труда и креативного труда, учителю, конструктору и так далее, что его ценят, его труд нужен, потому что ему достойно платят. И это будет важным стимулом для прогресса. Потому что когда тебе платят копейки, а посредник получает миллионы, то в этом случае заниматься креативным трудом что-то не тянет. Поэтому для инноваций нужна система стимулирования, а без справедливости стимулирование не работает. Это тезис номер два, о нем тоже говорил Роберт Искандерович. Я просто напоминаю радиослушателям то, что звучало в первой части эфира. Тезис номер три. На самом деле, это миф, что самые богатые больше всех инвестируют, потому что инвестируют они в основном, к сожалению, в финансовое посредничество и другие спекуляции. А вот когда вкладываются деньги в людей труда, пенсионеров, социальную сферу, тогда начинаются и важные подвижки. Предъявляется спрос на медицинское оборудование, если мы финансируем медицину. Предъявляется спрос на современные компьютеры, если мы финансируем школу. Предъявляется спрос на высочайшую, самую современную технику, если мы финансируем опытно-конструкторские разработки.
Вот здесь я вам одну цифру даже приведу. Вы знаете, у нас ВВП, ну, все, что вот покупается, ВВП – это все, что покупается, как говорится, на душу населения примерно такое, как в новых странах Европы. Польша, Чехия, Словакия и так далее. А высококлассными, высокотехнологическими медицинскими операциями и дорогущими лекарствами мы обеспечены в 5 раз меньше, чем новые страны Европы. Вот вам последствия этой несправедливости, неправильного распределения. И второе. Вот у нас те, кто добывает нефть, газ и так далее, они богатые, а те, кто производит простые продукты, на которые давят государство и не дает им повышаться ценам, они получают малые. Ну, например, во всем мире за килограмм хлеба стоит 3-5 литров бензина, а у нас за килограмм хлеба труженик получает только 1 литр бензина. Вот это, чтобы все это исправить, этот диспаритет цен, для этого нужно, чтобы малоимущие получали большую зарплату. Не для того, чтобы сразу лучше жить. Лучше будем жить, когда больше произведем. А для того, чтобы правильно расплачиваться за то, что они уже потребляют.
Роберт Скандыч, и были бы инвесторами. Вы правы, но есть еще один нюанс, на самом деле. Начиная с того, что в Австрии цены на продукты питания отечественного их австрийского производства примерно такие же, как в России, по паритету покупательной способности, даже не по курсу. А крестьянин там получает доход во много раз больше, чем в России. Да? Вот вам один из примеров, как можно решать проблемы. Другой механизм.
Нечисто рыночный.
Да. И еще один другой механизм. Если бы в России система распределения и перераспределения богатства была такой, как в Австрии или в Норвегии, я специально беру южную и крайне северную страну, да, то в этом случае у нас минимальная зарплата была бы 15 тысяч рублей, а не 7,5. Медианная зарплата была бы 30 тысяч рублей, а не 23, даже чуть больше 30. Средняя за 40, сильно за 40, да? Но количество олигархов было бы гораздо меньше, и они бедные жили бы, как мы только что выяснили, получая не 50 миллионов рублей в год, да, на прожитие,
а 30,
да. И, к сожалению, это было бы для них, наверное, катастрофой.
Кстати, еще одну цифру, люди, да. Вот у меня несколько другие оценки. Я во многих странах бывал и всегда смотрю, сколько стоит литр бензина и минимальная зарплата. Так вот, коллеги, в сбалансированной экономике минимальная зарплата примерно 1000 литров бензина, а не 200-300, как у нас. А не 200-300, может быть, 800, может, 900. но не 200-300. Вот этот диспаритет цен, он убивает, да, давит на нашу экономику.
Давайте мы будем подводить итог. У нас осталось всего полторы минуты. Ну, прежде всего, хотел бы попросить, поблагодарить, извините, немного устало, двухчасового эфира Роберта Искандаровича Нигматуллина, академика Российской академии наук и научного руководителя Института океанологии, человека, который много выступает по социально-экономическим проблемам, поскольку и душа болит, и зданий очень много, и опыт работы в организации производства и науки огромный. Спасибо вам огромное, что вы пришли в наш эфир, Роберт Искандерович. Очень много интересных, спорных и нужных вещей вы сказали. Я хочу еще раз подчеркнуть, что с точки зрения профессора Бузгалина ситуация исключительно выборами не решается, и социальная борьба действительно это очень трудная штука. Здесь было сообщение, профсоюзного лидера чуть не убили, пока не, он организовал забастовку. Да, это трудно. Я и Нигматуллин, мы не предлагаем вам простых решений. Если все было так раз-два, два профессора что-то сказали в течение часа на радио, и жизнь изменилась к лучшему, наверное, мы бы уже жили в раю. К сожалению, это не так. Но мы говорим о другом. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, разбирайтесь с тем, что говорит академик Нигматуллин и профессор Бузгалин, что говорит академик Глазев и профессор Мау или Ясин. Разбирайтесь, ищите, кто прав, каковы аргументы, принимайте решения, спорьте друг с другом в социальных сетях, говорите об этом, не уходите от экономики, не уходите от политики, не уходите от проблем общества. Понимаете, если мы не занимаемся политикой и экономикой, они занимаются нами, и от их имени, от имени экономики и политики нами занимаются, к сожалению, не наши представители, радеющие о наших интересах, а те, кто радеет, прежде всего, об интересах тех, у кого миллиарды и миллионы, с одной стороны, и власть бюрократического аппарата, с другой стороны. Это мнение профессора Бузгалина. Роберт Искандерович говорил гораздо корректнее, и я ему за это благодарен. Спасибо, спасибо за эфир, и до встречи, спасибо, на следующей неделе.
Спасибо.